Глава вторая. Гонсалес поступил умно. Он сохранил за собой свит в Трамп Тауэр. Понятно, что так проявлять ум позволяют только немалые деньги. Но деньги у него были. Если сказать точнее, то только деньги у него и остались. Все остальное в своей жизни он потерял. Его эскалейт угнал я, поставив на долгосрочную стоянку в аэропорту Токумен. Сначала думали оставить его на парковке отеля, но потом решили, что так до машины может кто-то добраться и сделать с ней то, что делать не нужно. Перевозили его тоже со всеми возможными предосторожностями. Сначала усадив в Сабберн Джеффа, потом пересадив его в наш Юрвен. И уже на нем привезли в Торрес Виста Марина. 44-этажные башни-близнецы, до которых от башни Трампа рукой подать, в общем. И взяли с него обязательство вообще не выходить из квартиры. Дарка отпустили и даже вернули изъятое оружие. Так что он был с нами и остался со своим боссом. Надеюсь, что когда тот обещал сидеть тихо, он помнил, что говорил. Потому что сегодня он был пьян с самого утра. Не спал и пил всю ночь. Но вроде соображал. Он уже вошел в ту стадию запоя, когда человек и не трезвеет, и не пьянеет до конца, а просто остается в каком-то отупении. Я знаю, о чем говорю. Был у меня в жизни и такой период. Впрочем, Дарка пообещал проконтролировать, и это обнадеживает. Не хотелось бы, чтобы именно сейчас Гонсалес окончательно сошел с рельсов. Только после этого переезда удалось нормально расспросить Кики, следившего за Кабо Марса. Она выходила из дома один раз, встретилась с подругой, или, я так думаю, что это подруга, молодая азиатка. Они пили кофе в кафе через дорогу. Очень хорошо попали в камеру обе. У Виктора все. Да, я ему еще вчера все завез. Он уже, может быть, даже закончил обрабатывать. Там немного. Эта подруга-азиатка на чем приехала? На такси. Так что никакой дополнительной информации. Посмотрим, что Висенте скажет по красному Мурана. Высказал я некую надежду. Номер я отослал, как проснулся, чтобы мой контакт взялся за дело сразу по приходу на службу.
Что дальше?
Дальше? Отдыхай пока, наверное. Будь на связи. Вечером мы с Малиной едем на встречу с покупателями. Так что можешь понадобиться. Скорее всего, понадобишься. Довези меня только до дома. Машину возьму. Кики кивнул, уводя автобус в разворот. Зашел еще и домой. Я не завтракал с утра, не успел. Расита проснулась и совершенно неожиданно приготовила мне омлет с овощами. Была она непривычно тихой и явно расстроенной. Стива она близко не знала, но знакомы они все же были. Известие о его смерти она приняла близко к сердцу. «Работаешь сегодня?» — спросил я ее, когда она села напротив меня за барную стойку с чашкой кофе. «Да, работаю. Утром приду. Можешь пообещать одну вещь?»
«Какую?»
«Что будешь осторожным».
«Могу. А почему?»
«Его же убили из-за того, чем вы сейчас занимаетесь, правда?»
Я посмотрел ей в глаза, потом после паузы кивнул.
«Да, из-за этого, я думаю». «Сказать нечто успокаивающее? А зачем? Она и так знает, чем я занимаюсь, все равно не поверит. Но поймет, что я вру. Зачем врать лишний раз, приумножая без того длинный список грехов? Да и...» Я встал из-за стола, сказав, что на секунду, ушел в кабинет, открыл, набрал комбинацию цифр, спрятанный сейф, достал из него маленький бодигард и коробку патронов, и с этим всем вернулся на кухню. «Гуаппа, я хочу, чтобы ты это носила с собой».
«А что случилось? У меня же нет лицензии».
Расита не стала пугаться и истерить при виде оружия. Она все же в Картахене выросла, и не в самом лучшем районе. Человеку из других, более спокойных краев бывает даже трудно понять, насколько насилие близко к обыденной жизни людей в подобных странах. «Я не знаю, что случилось, и это меня пугает больше всего», — ответил я. «Поэтому хочу, чтобы ты носила его с собой. Я учил тебя с ним обращаться». «Учил, верно». Больших успехов она не достигла, но метров с трех вполне могла попасть в силуэт. А сделать что-то не так с револьвером почти невозможно. И спрятать его просто. Хоть для Роситы это и проблема. У нее нет ни единого предмета одежды, который бы не обтягивал ее так, что никакого простора воображению не остается. Но сумки она носит. А вот лицензию ей пока сделать не получится. Нет у Роситы ни одного панамского паспорта. Хоть их здесь и множество разновидностей. Нельзя ей лицензию. Но все равно пусть носит.
«Хорошо, папе», —
просто сказал Росита, придвигая оружие к себе.
«Он заряжен?»
«Нет, ты заряди. Прямо сейчас». Зарядила. Не слишком ловко, но снарядила барабан и защелкнула его. Потом включила и выключила лазер, опять же, с моей подсказки. Понятно, что если что-то, не дай бог, случится, она про ЛЦУ забудет, скорее всего. Но все же выстрелить у нее получится. «И не расставайся с ним пока, хорошо?» «В клубе ей ничего не грозит. Думаю, что во всех остальных местах ничего не угрожает тоже. Но better safe than sorry, как говорят американцы. Я с ними в этом полностью согласен». Поцеловал Роситу на прощание куда-то в макушку и ушел. В офис уехал, где застал Витька, сидящего у компьютера с очередной чашкой кофе в руках. Блин, не было. Понедельник на работу уехала, оставив за собой смятую постель, которую я увидел через открытую дверь в Витькин будуар, как я называл его админку. Вообще он хорошо устроился, никаких расходов, живет в офисе, за который плачу я, ездит на рабочем пикапе, который тоже я купил. Ну да ладно, для Витька не жалко. «Что есть интересного для меня?» — спросил я с порога.
«Кофе есть. Сварить?»
«Пил только что».
«Еще можно попить»,
— резонно возразил Витек. «Сам он кофе с утра до вечера пьет. Так и загнуться недолго, как классик литературы Бальзак. Но вот сбил с понтолыгу, и я согласился. А давай». Кофе был еще и крепким, черным и горьким. В общем, таким, каким я люблю. И в каком сам себя ограничиваю, пробавляясь декафом. Кружка тоже размера хозяйского, надолго хватит. «Ну, что у тебя?»
«Сначала по кике».
Витек несколько раз щелкнул мышкой, открывая нужную папку.
«То, что он наснимал. Смотри сам».
Снимки были четкими и контрастными, хоть и сделаны с видео. Освещение в Панаме в дневное время всегда хоть куда. Любая студия позавидует. Правда, подружка советника права так с большими темными очками и не рассталась. Так что лицо разглядеть не получалось. Сидели они на открытой веранде кафе с чашечками кофе перед объективом наблюдения. Еще и стакан свежевыжатого апельсинового сока стоял. «Вить, ты сам ролик смотрел?»
«Смотрел, ничего примечательного. Просто сидели и говорили. Микрофон звука, понятное дело, не захватил».
«Ну да, для микрофона далеко. Да и не включал его кики, съемка через стекло шла». «Так, а вот собеседница. Да, азиатка. Японка, кореянка, не думаю, что китаянка. Они как-то неуловимо отличаются. Но могу и ошибаться. Очки хорошие, модные, в овальной красной пластиковой оправе. Не красавица, но и не уродлива. Глаза очень узкие, из тех, что можно зубной ниткой завязать. Брови вскинутые, нос чуть с горбинкой, губы... Губы очень полные, выпечены вперед почти по-негритянски. Ноги коротковатые, зад плоский, при этом бедра толстоваты. Косолапит при ходьбе. Одета скромно, в какое-то очень простое светло-серое, почти белое платье. На ногах флип-флопс, из-за которых она, как мне кажется, косолапит еще сильнее. Простая полотняная сумка. Сумка для компьютера, специальная. Там у нее лэптоп лежит, даже так понятно. Сразу вспомнилась таинственная Сатори, тоже японка и как-то там с компьютерами связана. «Так, а это что?»
«Это у твоей подружки то ли внизу шеи, то ли вверху спины», — сказал Витек.
Татуировка крупным планом. Девушка советника права откинула волосы в сторону, жарко стало. До этого было не разглядеть. А майка на ней с открытой спиной и плечами. «И что там?» «Ничего особого. Просто какой-то орнамент в готическом стиле. Небольшое совсем пятно, но видно хорошо. О чем это говорит? Ни о чем не говорит. Просто татуировка, особая примета. Ладно, что мы получили? Еще одно лицо. Кто там и как с кем связан, мы не знаем. Может быть, вообще впустую время тратим. Эта девушка вполне может не иметь ни малейшего отношения к проблеме сеньора Малины. А эта азиатка просто быть ее подругой, которая про советника права Джереми Гранта никогда и не слышала. А может, и имеет отношение, и слышала. Может, она и есть та самая таинственная Сатори. Совпало так. Ага». Я усмехнулся. «Да, как все было бы просто. А вообще в Панаме азиатов много, китайцев особенно. Так что ничего такого удивительного в азиатском лице нет. Может, и китаянкой все же быть. Вить, а по убитым мальчикам инфа есть?»
«Кое-что есть», —
кивнул он, придвигаясь к компьютеру.
«Подвинься!»
Опять несколько щелчков мышкой, сменившиеся экраны. Затем появилась фотография улыбающегося ребенка в рубашке частной школы, темноволосого и круглолицего.
«Альберт Рохас! Вторая жертва!»
Витек снова защелкал мышкой, показывая фото с места преступления. Не тело, это все было скрыто от публики, а то, что сняли репортеры из-за пределов полицейского оцепления. А вот это... Еще щелчок, и я увидел фотографию немолодой широколицей латиноамериканки с явной примесью индейской крови, одетой дорого и ярко, с широким и тяжелым колье на жирной морщинистой шее.
«Это Гарсиэла Рохас!»
«Кокаиновая королева из Майами», — закончил я за него.
«Точно! Из того, что мне удалось узнать, выходит, что убитый мальчик — внук ее старшего брата».
«Рассказывать мне о Гарсиэле не надо. Она у половины латиноамериканских уголовников вроде символа американской мечты. Выросшая в Картахене, к слову, как и Росита, она в 11 лет застрелила ребенка из ее же трущобы, предварительно уведя его со двора, спрятав и потребовав выкупу родителей. В этом возрасте ее даже посадить не смогли. А девочка довольно быстро переквалифицировалась сначала в карманницу, а потом в проститутку, переехав в кокаиновую столицу мира — Медельин. Тех времен, когда в нем безраздельно правил Пабло Эскобар. Там она вышла замуж за одного из его людей по имени Луис Браво. И с ним вместе переехала в Майами. Довольно быстро организовала подпольную компанию по доставке и продаже белого порошка в Америке. По прикидкам властей, месячный доход от этих операций составлял не меньше 60 миллионов долларов. Затем Луис Браво скончался от рака, оставив Гарсиэлу с двумя сыновьями. А она вызвала себе в помощь из Колумбии двух своих братьев — Маноло и Дарио. Причем Маноло взялся за силовые операции против конкурентов, прославившись в войнах кокаиновых ковбоев в конце 80-х. А Дарио занимался исключительно легальной частью бизнеса.
«Вот он и есть, внук этого самого Дарио», — сказал Витёк. «Я процентов на 90 уверен».
Сама Гарсиэла оказалась в центре внимания властей, которые поклялись, наверное, на Декларации независимости и били о правах одновременно в том, что Гарсиэлу упекут. И упекли, но не так надолго, как хотели. Большая часть самых серьезных обвинений развалилась в суде. Гарсиэла получила 10 лет, которая отсидела от звонка до звонка, продолжая руководить бизнесом из тюрьмы. Она даже заказала убийство своего второго мужа, Родриго Сапульведы, который увез с собой в Колумбию их сына против ее воли. Сапульведу расстрелял какой-то мотоциклист на выходе из парикмахерской в Медельине, а сына, которого, к слову, звали Майкл Корлеоне, ага, имя такое, вернули в Америку. Дальше, по иронии судьбы, сын остался в Америке, а Гарсиэлу власти депортировали в Колумбию. Ее последнее фото было сделано в аэропорту Боготы, когда она сошла с самолета. По слухам, Гарсиэла переехала в Медельин, где жила безбедно. А вот ее организация в Майами окончательно заглохла. Маноло, словно продолжая традицию, скончался от рака горла. А Дарио как занимался делами законными, так ими заниматься и продолжил, не приближаясь к криминалу. Причем так удачно, что власти так и не смогли отыскать следов кокаиновых денег в его инвестициях. Хоть во Флориде таких немало. Правда, их и ловить научились очень ловко, так что многие отели, построенные за наличные, были конфискованы и потом ушли с молотка. И вот выходит, что дочь Гонсалеса со своей слабоумной подругой убили внука Дарио Рохаса и внучатого племянника кокаиновой королевы.
«Как-то все новыми красками заиграло, верно?»
— спросил Витек, явно гордый собой. «Да уж точно. Плюс еще одна версия».
«Версия?»
Витёк даже возмутился.
«Тут, по-моему, ежу ясно, кто семью Гонсалеса пострелял».
«Ни хрена пока не ясно, Вить», — сказал я, поднимаясь с кресла. «Самое очевидное не всегда правда, потому что люди предпочитают такие свои подвиги скрывать. А тут именно, что очевидно. Сделай мне выборку по материалам, хорошо? И электронную, и на бумаге. И фото подружки Гранта распечатай с этой Сатори». Я уже сбился на навязчивые идеи. «И татуировка покрупнее пусть будет».